Праздником всех вас поздравляю. Подходите ближе сюда, еще ближе, обещаюсь, кусаться не буду. Еще раз всех нас поздравляем с праздником, с покровом Пресвятой Владычицы нашей Богородицы Преснодевы Марии. С 1997 года, это ровно 25-й престольный день в этом храме, в 60-х годах, вы знаете, храм был закрыт. До этого в 30-х годах, потом во время войны его открыли. Вот, как только все закончилось, чуть-чуть настало полегче. Бог сразу стал не нужен в 60-х годах, при хрущевском гонении его закрыли. Открыли опять сложный период нашей жизни в 90-х годах, точнее в 97-м году. И вот ровно, так сказать, 25 лет, как этот храм действует, и здесь возносится молитва, и здесь совершается богослужение. И мы вот такой юбилейный день сегодня отслужили божественную литургию в этом храме. И хотя, конечно, день праздничный, но используя большое стечение народа относительно других дней, вот хочу ответить, наверное, на вопрос, который я чаще всего слышу от многих. Вот, несмотря на праздник, что говорят, когда, говорит, война закончится? Вот такой насущный вопрос. Всех очень беспокоит. Вот, это беспокойство было и во времена жизни Христа, и Божьей Матери. Вы наверняка знаете, что время пришествия Господа на землю совпало с оккупацией римлян, значит, Иудеи. Собственно говоря, такая же война была, как и сейчас. Вот, и несмотря на это, как бы произошло совершенно другое, параллельное событие, гораздо большей значимости, которое, собственно говоря, затмило вот, ту историческую парадигму, то есть ту войну, те переживания, которые переживали и жили тогдашние люди, такие же, как и мы с вами. Вот, но многие смогли перешагнуть через эту мелочь такую, как война, потому что по сравнению с будущим, с вечностью, это действительно мелочь. Но порой нужно отойти немножко, чтобы прошло какое-то время, чтобы с расстояния человек мог оценить значимость того или иного события. Ну, так уж мы устроены, что видим только перед собой очень часто. Очень трудно заглянуть чуть дальше. Вот, а все-таки от нас Господь надеется, требует и ждет, что мы это сделаем. И когда его также спрашивали о временах, о сроках при пришествии в этот мир его второго и воцарения его царствия, где уже не будет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, вот, он также сказал, что, собственно говоря, о временах и сроках никто не знает. Очень бесполезно, глупо и совершенно непрагматично задавать этот вопрос. Его задавали и Христу. И он сказал, что ну, никто не знает, только Отец мой Небесный. Вот. Поэтому нечего на это тратить время. Хотя, может быть, в других местах несколько он пояснил, собственно говоря, от чего это зависит, почему, собственно говоря, никто не знает. А оказывается, что все зависит, собственно говоря, от каждого из нас. Каждый думает, ну что, что от меня зависит, я что, там, какой-то президент, что ли, ну от него еще действительно что-то зависит, от меня-то что зависит. Но на самом деле не так. Вот лауреаты Нобелевской премии в этом году, физики, вот все трое, по-моему, они доказали вот, в квантовой системе такую вещь, что все частицы во всей Вселенной взаимодействуют друг с другом. То есть то, что произошло на одной конце Вселенной, имеет значение и влияет на другие частицы во всей Вселенной. То есть все очень сильно взаимосвязано. Но это ученые, им надо чем-то заняться, доказывать, получать премии. Но христиане от этого и до этого знали, что, собственно говоря, от каждого человека и зависит продление этих сроков. Вот от каждого лично и конкретно каждый вносит какой-то свой вклад. Как каждая капелька с неба капает, потом получается какой-то ручеек, ручеек в речку, речку в океан, и получается огромное вот такое. Ну, все они соединены, начиная каждый с этой единственной первой капелькой, которая капает, и, собственно говоря, потом получается огромный океан. Но в другом месте мне очень всегда нравится эта притча о виноградарях. собственно говоря, она подходит не только о церкви, но вообще о людях и в человечестве в целом. Господь дал нам эту землю, мы ничего не сделали, чтобы она появилась. Мы ничего не сделали, чтобы мы сами появились в этом мире. Мы же не усилием своей воли вызвали себя из небытия. Ну, родители постарались, Господь душу вложил. Нашего там вообще ничего. Вот, и Господь, и мы пришли уже в готовый мир. Вот тот виноградник, который сотворил Господь, вот премудрый, интересный, очень разнообразный мир в макро-микрокосмосе, просто удивительнейший мир. Вот, и дал все это человеку, он сам об этом часто говорит, что я хозяин там, природы, там, властелин и так далее. В этом что-то есть, действительно Господь дал, но именно не как хозяин, ну может быть как хозяин, но не как творец. И все-таки за аренду придется платить, и он за нее встребует. А как ты всем этим распорядился? Своей жизнью, вот, своим личным каким-то здоровьем, временем и так далее. Тем, может быть, комфортом или каким-то материальным минимумом, который я тебе дал. Что ты со всем этим сделал, то, что тебе Господь дал? Приумножил ты его, не приумножил, для себя только жил, старался с кем-то поделиться. Или все отдал, как Господь заповедал, да, и так далее. Вот этот вот момент только упустил человек. Он забыл, что хозяин-то хозяин, но хозяин, так сказать, в аренде, и за все придется вот отвечать. И поэтому, когда Господь рассказал эту притчу в конце и спросил, собственно говоря, у слушателей, как вы думаете, что сделает хозяин, когда придет этого виноградника? Вы помните, они захотели платить аренду и все присвоили себе, ну вот как и большинство людей. И вот слушающие его, они на автомате, как бы вслушиваясь слова, погружаясь в эту атмосферу, так рисуя перед собой образы, вот, люди были не избалованы информацией. Говорит, зле погубит и отдаст виноградар другим. И спохватились, потому что они о себе вынесли суд. И тут очень тонкий важный момент, что не Господь их осудил. Вы заметьте, Господь говорит всегда притчи. Притча отличается от басни, там нету вывода, там нету морали. Сами решаете для себя, вы принимаете решение. Вот. И они приняли, они догадались, что они сами о себе вынесли приговор. Поэтому, ну, вот здесь ответ, так сказать, от кого же зависит, почему никто не знает, когда все это закончится, и война, этот мир. Да потому что это зависит от всех нас, и от каждого лично это зависит, как бы это нам, так сказать, нетрудно принять и представить, и в это поверить, что как это все взаимосвязано. Поэтому, ну, вот вам ответ на этот вопрос. Если чуть попроще спуститься, то, собственно говоря, зачем мы, хозяева виноградника, да, допустим, зачем мы такие ему нужны? Зачем этот народ богоотступный, который, ну, оставил веру своих отцов, вот, развернулся, разгромил и разрушил, как вы видите, все свои святыни, не очень-то спешит и покаяться. Ну что это? 0,1% от всех жителей нашей ЖНР, нашей Женской Народной Республики, судя по тому, сколько женщин я вижу за рулем. Ну и что это? 0,1%. Остальные где? Все заняты своими делами. Вот. Ну и зачем этот народ нужен Богу? Вот. Война хоть как-то, может быть, кого-то встряхнет и даст последний шанс. А если не война, чем займемся? Тем, чем обычно. Шахту, водку пить, там, футбол смотреть, вот, жить в блуде, убивать своих детей, делая аборты. Собственно говоря, зачем оно такое все надо? Может, это последний, так сказать, шанс взбудоражить как-то этих людей. Вот. Это очень важный такой вот момент, чтобы, собственно говоря, ну, сейчас прекратится завтра война, и чем народ займется, чем таким спасительным для своей души, что изменилось в народе в целом? Ничего, как жил в страшном грехе, так и будет дальше пребывать, покаяния-то ни у кого нет. Поэтому вот вам и ответ, а, собственно говоря, от чего оно все должно заканчиваться. Ну, Господь показывает все эти вот безобразия. Я помню тоже. Ну, нам-то кажется, все вроде хорошо. Мы там не грешные, и в советское время. А что, зачем обязательно в церковь ходить? Сколько прекрасных, хороших людей, там, с совестью, там, стремящихся, там, и так далее. Вот я помню все этот период 90-х годов. Сейчас-то уже, что говорить, все уже погрязли и живут только потреблением и заработывают бы деньги. А вот в моем детстве все-таки еще что-то было, когда осуждалось вот это вот благополучие, стремление к наживе. Вот. Ну и в то же время внешне вроде бы все хорошо, но как только в 90-х годах все это рухнуло, первое, что-то мне сейчас вспомнилось, это Мамроди, помните, это МММ. Миллионы людей повелись на что? На жадность, на желание на халяву обогатиться. Когда эта пирамида лопнула, 50 человек как минимум покончили жизнь самоубийством. То есть, что вы хотите сказать, что весь этот народ пребывал в каком-то благочестии внешнем, без церкви, был, так сказать, порядочными людьми. Эти порядочные людьми все с огромными толпами, все понесли свои деньги, желанием не приложить никаких усилий и обогатиться. Вот это, ну и зачем тогда весь этот народ? Вот его вся сущность внутренняя, жажда к наживе, любви не только себя, эгоизму и так далее. Ну и спросите теперь каждый лучше сам у себя, когда все это закончится, когда вы закончите так жить? Когда храмы по воскресенье пустые, когда одно воскресенье пришел, другое не пришел. Когда здесь крестьянин вышел, а дальше на базаре ничем не отличишь, даже уже и платочка не носит. А такого же, как и рядом язычника, который стремится только себе и для себя и так далее, не читая ни Священное Писание, ни Евангелие. С чего должно все это прекратиться? И ради чего, и для чего, и какая от этого будет польза, какая будет выгода в вселенском таком масштабе? Никакая. Вот. И что нам делать? Ну, у нас есть вот, спасение. Тот же Мамроди, я чего о нем вспомнил, это основатель первой это пирамиды МММовской. У него как-то спросили, говорит, а у вас, говорит, есть друзья? А он говорит, а после 40 лет, говорит, вообще-то по статистике друзей нет ни у кого. Вот это хорошая, в принципе, мысль. Сначала как бы она вызывает неприятие, негатив. Мы сначала возмущаемся, не соглашаемся. Но потом, когда призадумываемся, вот и подумаем. Если у нас были друзья еще в детстве, потому что ну, по состоянию внутреннему еще человек не нахватался столько грехов и не научился любить себя, начхать на всех, чтобы в жизни был у него успех, то, может быть, все-таки Мавроди тоже, кстати, и прав, и сыграл-то на самом главном, на страсти человеческой, на живой, на любви к себе. Вот, и, собственно, как индикатор, как лакмусская бумажка показала, что есть на самом деле весь этот народ, внешне благочестивый, может быть, ну, имея в виду вот этот праведности в такой внешней, без Бога, оно, видите, ничего не получается. Что нам делать? Где у нас друзья и как, собственно, с этим жить? У нас есть храм, вот, храм имеет образ красивый корабля. Вот мы как все в корабле плывем. Плывем в надежде на будущую жизнь, на Царство Небесное. Главное не выпасть с этого корабля. Вот, потому что если выпадешь, то есть прилепишься к этому всему земному, погрузишься, срастешься с ним, то утонешь в этой глубине морской, в этих заботах, как в бесконечных волнах. Вот надо оторваться, вот залезть в этот корабль и никуда с него не текать. И плыть строго, так сказать, на восток. Вот там, где сошло солнце, там, где солнце есть символ Христа, сила Священного Писания, руководствуясь именно этим компасом своей жизни, а не то, что мы слышим весь этот шум морской вокруг себя и волн, которые шумит беспрестанно и что-то там фонит на заднем фоне, не теряя этой путеводной звезды за Христом, плыть вот в этом прекрасном корабле, образ которого является каждый храм. В его стенах нам сегодня было уютно молиться. Спасибо нашим предкам, которые построили этот величественный большой храм, в надежде, что он будет полон, все будут ходить и не оставит веру своих отцов. Вот здесь найти своих друзей во Христе. Вот, и с надеждой, не обращая внимания на все прелести там, всяких миражей и островов, манящих себе песочком, пальмами, так сказать, бесплатной едой и пляжами с прекрасными девами, а строго помнить, что мы здесь в гостях, нам нужно все это дело переплыть в Царство Небесное, которому я всех желаю вам добраться. Вот, и спасти свою душу, и там же порадоваться той радостью, частицей которой мы сегодня испытали на службе. Потому что каждая божественная литургия – это радость воскресения, это радость соединения со Христом, это радость победы над смертью, это радость надежды наследовать жизнь вечную, в которой все мы с вами, я надеюсь, в будущем встретимся. Аминь. Спаси, Господи, вас всех за молитву отца Александра, за то, что он разделил с нами тяготы моей скучной, нудной и, как всегда, угрожающей проповеди.